Нарине Абгарян, Александр Бессонов, Александр Цыпкин и Ко. Удивительные истории о 90-х. Нарине Абгарян, «Понаехавшая», из одноименной книги. Из письма понаехавшей к подруге. «Ты только не думай, у меня все в порядке. Устроилась на работу в интурист, ничего пока не умею. Приняла у клиента $5, рублей отдала как за 10. Недостачу вычтут из зарплаты. Кругом много иностранцев и проституток тоже много, зато коллектив хороший. Учат меня матом ругаться, но я не поддаюсь. Совмещать работу с учебой не очень получается. Придется, наверное, уходить из университета. Пока раздумываю. Маме с папой ничего об этом не рассказывай. Ну, про универ, про мат и проституток. И про недостачу не говори. Скажи, что я в банке работаю. И что все у меня хорошо. А вообще, знаешь, что я хочу тебе сказать? За последние полгода я впервые нашарила твердую почву под ногами. Москва меня, кажется, приняла». Интурист оказался весьма посредственной гостиницей с обшарпанными интерьерами и запредельными ценами на сервис. Верхние этажи сдавались под офисы и рестораны, фойе было забито мелкими ларьками, торгующими сувенирами а-ля Рюс. Там непреклонному в своем желании познать загадочную русскую душу интуристу предлагались матрешки, ушанки, водка, икра, хохлома и прочая гжель, а также самовары, балалайки, расписные деревянные ложки, разновсякие псевдо-фаберже и даже баян. Каждое утро две худенькие продавщицы выволакивали баян из-под прилавка и вешали на устрашающий, но элегантно обмотанный мерцающей гирляндой мясницкий крюк. Баян с потусторонним стенанием разворачивал полукругом свои меха и покачивался на сквозняке, укоризненно выставив на обозрение красные бока. В течение дня всяк мимо проходящий считал своим долгом дернуть за свободный ремень и изобразить на клавиатуре что-то отдаленно музыкальное. Баян с готовностью выдавал леденящую душу импровизации, распугивая приезжий народ на многие мили вокруг. Справа от павильонов и зимнего сада раскинулся большой магазин-салон «Русские меха». Девочки из мехов считали себя чуть ли не небожителями. Еще бы! Предлагать клиентам шубы за $20 000 не каждой смертной доверит. Они порхали по внешнему периметру салона мелкими стайками. Зябко кутались в элитные меха, подвернув болтающийся ценник куда-то в рукав или под воротник. Щебетали исключительно на странной смеси иностранных языков. Щеголяли знаниями. Правда, эти знания им были совершенно ни к чему. Основной клиентурой салона являлась братва в малиновых пиджаках. Братва умела вежливо сказать «принеси-подай» и «курва». Девочки безропотно обслуживали маргинальных покупателей, а потом полдня ходили с трагической гримасой поперек лица. Переваривали обращение. «Слышь, волосатая мездра!» По просторному фойе с грозной озабоченной миной сновала бравая, закованная в униформу охрана. Вид охраны имела устрашающий. Квадратные челюсти, короткие стрижки, шипящие на выдохе рации, убедительно выпирающая из-под пиджака кобура. Только вместо оружия в кобуре хранились заботливо нарезанные бутерброды и всякая другая мелкая трапеза. Поэтому, когда спустя какое-то время в гостинице случилось ограбление, охрана вперед постояльцев рванула прятаться. Дураков нет, безоружным лезть на рожон. За окаймленным сувенирными лавочками зимним садом расположилось большое казино. В те времена игорные дома были в новинку, поэтому клиентура была весьма разнообразной. От простых обывателей и даже пенсионеров, пришедших разочек попытать счастье, до ценителей жанра и даже лудоманов. Работники интуристов в казино не заглядывали. Там творились странные дела, Выигрыши случались крайне редко, а если и случались, то только крупные и у крыши. По гостинице ходили систематические слухи. Как на той неделе, буквально на минуточку, заглянул некий криминальный авторитет, сделал минимальную ставку, сорвал банк в 50 тысяч долларов и уехал прочь. А владелец казино ползал за ним чуть ли не на карачках и рвался подобострастно облобызать ему ботинки. Особой достопримечательностью интуриста считались жрицы любви. В гостинице их принято было называть валютными девочками. Если днем они старались не попадаться на глаза, то ближе к вечеру высыпали разномастными группками и, призывно вихляя бедрами и другими формами, прогуливались по фойе, предлагали встречным свои услуги. Верховодила ими крикливая хромоногая сутенерша Вера. Она неустанно контролировала каждый шаг своих подопечных, строго следила, чтобы они не напивались до положения рис и не дебоширили. По ходу рабочей ночи жрицы заметно теряли товарный вид. Растоптанный макияж, пошатывающаяся полупьяная походка, квелые прелести. Наблюдать за ними было страшно и больно. Это была та темная сторона жизни, от которой хотелось держаться как можно дальше. Впрочем, своим образом жизни жрицы любви не особо тяготелись. И уходить из профессии, если и планировали, то только вперед ногами. Вот в такой нервозной обстановке и предстояло работать кассиршем обменника. Какое-то время, недели две, а может и три, девочки находились в полной прострации. Сцепив зубы, меняли валюту, стараясь не шибко ошибаться в расчетах. Спустя несколько часов сосредоточенной работы внимание притуплялось до такой степени, что все купюры казались на одно лицо. Сведение кассы выливалось в сплошную трагедию. Девушки регулярно недосчитывались денег. Если иностранцы в незнакомых купюрах не разбирались, поэтому пересдач просто не замечали, то аборигены старались смыться до того, как нерадивая кассирша спохватится и поднимет вселенский вой. По итогам первого месяца работы буквально все девочки из-за допущенных ошибок вышли в ноль, а некоторые умудрились остаться в должниках. Интуристовские работники настороженно наблюдали за новичками, попыток сближения не предпринимали. Но потом, удостоверившись, что девочки обосновались в гостинице надолго, решили проверить их на вшивость и отправили к ним одного из носильщиков с кипой валютной мелочи. Кассирши безропотно обменяли 20 однодолларовых ветхих купюр на одну новенькую хрустящую, чем навсегда снискали расположение гостиничных коллег. Таким нехитрым способом Рубикон был перейден, и интурист повернулся к девочкам лицом. Однажды в обменном пункте случилось ограбление. Повезло на такой воистину экстрим понаехавший. «Здрасте, это ограбление», — представился грабитель и для пущей убедительности просунул в окно пистолет. У пистолета было темное, несколько приплюснутое с боков дуло.
«Проходите, гости дорогие!» — всколыхнулась понаехавшая.
Грабитель тут же ворвался в обменник и принялся шуровать в ящичках. Наша горе-героиня забилась в угол и какое-то время в ступоре наблюдала, как непрошенный гость выворачивает содержимое сейфов наружу. Потом очнулась, нашарила рукой куртку с сумкой, тихо прокралась к двери.
«Ну, я пошла?»
— зачем-то спросила.
«Иди»,
— смилостивился грабитель. Понаехавшая выскользнула из обменника и, дабы не злить грабителя суетливыми телодвижениями, пошла шагом от бедра в сторону лифтового холла. Там она незамедлительно была положена попрятавшейся охраной сначала мордой в пол, а потом, когда разобрались, что это вовсе не преступник, а работник интуриста, затолкнута в лифт и хаотично отправлена на 17-й этаж. С 17-го этажа понаехавшая телефонировала в банк и радостно отрапортовала, что вместе с курткой вынесла инкассаторскую сумку, пусть, мол, банк не волнуется. Грабителю достанется самая малость.
День ограбления выдался невероятно сумбурным. Сначала на место происшествия нагрянула бригада скорой помощи. Оказалось, пока понаехавшая находилась на 17 этаже, в обменник ворвался начальник охраны Сергей Владимирович по кличке Дровосек и попытался посредством голой рации остановить вооруженного преступника. Грабитель, несколько обескураженный героизмом Сергея Владимировича, на долю секунды растерялся, но потом взял себя в руки, прострелил бравому начальнику охраны ногу и, не теряя времени, был таков. Уходил через нижние этажи и служебные помещения, нагоняя страх на сотрудников гостиницы вытаращенным дулом пистолета. И теперь Сергей Владимирович истекал кровью, лежа вперемешку со скарбом для обмена валюты на полу, и виртуозно матерился в передвинутый для проветривания в фанерный потолок. К счастью, он легко отделался. Пуля, не задев кость, прошла на вылет и застряла в ковролине. Охранники, виновато сопя, облепили обменник со всех сторон после того, как врач скорой помощи вколол Сергею Владимировичу обезболивающее и наложил на рану повязку, они с почестями отнесли своего начальника в машину. Нервно курили вслед, смахивая колючую мужскую слезу. Затем приехало телевидение, и звезде дня понаехавшей пришлось бубнить невнятные в микрофон, протянутый Юркой густо накрашенной девицей. Сегодня в самом центре столицы, недалеко от Кремля, случилось беспрецедентное по своей наглости ограбление. Прицельно выкрикивала девица в камеру оператора. Мы сейчас разговариваем с жертвой ограбления, кассиром обменного пункта банка «Золотой век».
«Не надо рекламы», — промычал увешанный проводами оператор.
«Мы сейчас разговариваем с жертвой ограбления».
«Вообще-то я не жертва», — обиделась понаехавшая.
«А кто? Очевидица?»
«Мы сейчас разговариваем с очевидицей ограбления, кассиршей обменного пункта. Извините, как вас зовут?»
Понаехавшая назвалась, девушка кивнула, и бойко продолжила репортаж, безбожно перебирая имя и фамилию понаехавшей каждый раз на новый лад. Ни разу не повторилось.
«В вашем обменном пункте убиты люди!» —
тыкала микрофоном в лицо репортерша.
«Ранен начальник охраны».
«Смертельно?»
— оживилась журналистка.
«Не смертельно».
«Но это мы еще посмотрим», — не сдавалась репортерша. «Сколько было грабителей? Говорят, что на вас напала целая банда. Они вам угрожали, может, насиловали, напугали до смерти, ранили, пытали».
По ходу репортажа подтягивались новые журналисты, они лезли в нос круглыми диктофонами и другими записывающими устройствами. Щелкали фотоаппаратами и наперебой сыпали вопросами. Понаехавшая откровенно страдала. Уворачивалась от фотоаппаратов, делала горестное лицо. К счастью, в скорости подоспели оперативники с Петровки и отогнали прочь всполошенную телевизионную братью. Следом подъехали банковские работники. Впереди летела начальница понаехавшей с недокрашенным глазом и большим темным пятном на юбке. Накладывала макияж и пила кофе. Да так и подорвалась, поднятая тревогой, опрокидывая на себя все, что было под рукой. Пока она ощупывала подчиненную на предмет повреждений, оперативники споро обсыпали обменник специальным порошком, сняли все отпечатки и опечатали помещение. Потом загнали случившихся на пути грабителя работников интуриста в машины и повезли на Петровку брать свидетельские показания и составлять фоторобот. «Вся надежда на вас», — твердили они. «Потому что если это какой-нибудь залетный преступник, очень сложно будет его без фоторобота поймать. Поэтому мы сейчас разобьем вас на группы по 2 человека и будем составлять его портрет. А потом сверим полученные данные и придем к общему знаменателю». До позднего вечера 8 групп очевидцев ограбления, напряженно восстанавливая в памяти цепь событий, нашептывали оперативникам приметы преступника. Сильно расстраивалась работница гостиничной химчистки. Когда преступник пробегал мимо, она возилась с бельем, поэтому ничего, кроме топота ног, изобразить не могла. На выходе
У следователей получилось 8 диаметрально противоположных по внешности фотороботов. Настолько противоположных, что прийти к общему знаменателю не представлялось возможным. Попытка как-нибудь сблизить версии чуть не привела к мордобою. Одни очевидцы утверждали, что это был высокий темноусый кавказец. Другие, что гыкающий житель Ставрополья, а может даже Украины, но обязательно голубоглазый и светлокудрый. Третьи были убеждены, что это был маленький тщедушный азиат, потому что характерный разрез глаз и вообще. Единственное, в чем сошлись все свидетели ограбления, это пол грабителя. Но по одному только полу найти преступника очень сложно, даже если у тебя под рукой 8 принципиально противоречащих друг другу его портретов. Конечно же, дело заглохло. Сергей Владимирович в скорости поправился и с триумфом вернулся на работу. Интуристовское начальство подсуетилось и, наконец-то, вооружило охрану. На этой почве в гостинице более не случалось никаких ограблений. Зато хранить бутерброды теперь стало категорически негде.
Марина Нугманова. «Ради мира во всем мире». Странный парень совершенно не был похож на бандита. Его выдавали кроссовки. Это были яркие чешские ботосы с широкими красными полосками по бокам и синим кантом вдоль округлых мысков. Рисунок на обуви своей пестротой напоминал Инге аппликации ее маленькой дочки, где она часто без всякого смысла склеивала между собой кусочки разноцветной бумаги, лишь потому, что это было красиво. Инга еще раз внимательно посмотрела на кроссовки и перевела взгляд на лицо их обладателя. Оно, как всегда, выражало дружелюбие. Даже не верилось, что бандит снова пришел в видеосалон за денежной данью. Инга присела к отполированному до блеска, отливающему медовой патокой письменному столу, и вытащила из ящика пухлый белый конверт.
«Руководство в отъезде. Вот деньги. Пересчитывать будешь?» — тихо спросила она.
«Нет». Молодой человек взял конверт из ее рук и убрал во внутренний карман черной кожаной куртки. «Леха у нас бригадир, пусть он и пересчитывает. А я в бухгалтера не нанимался». Он усмехнулся и оперся руками о стол.
«Что сегодня показывают?» Заговорщически спросил он, нависая над девушкой. «Тебе, Семен, не понравится», — произнесла Инга и отстранилась. Ее лицо вспыхнуло, и она инстинктивно прикоснулась тыльной стороной ладони к щеке, пытаясь понять, насколько ярко пылает румянец.
«Опять, что ли, комедию?»
Семен пристально уставился девушке в глаза.
Инга опустила взгляд и неловко убрала за ухо выбившуюся из хвостика прядь светло-русых волос. Но та, спружинив, снова упала на глаза.
«Да, комедию», — кивнула Инга. «Кто подставил кролика Роджера?»
«Ой, да это же мультяшки!»
Семен широко улыбнулся, поднес руку к ее лицу и аккуратно заправил выбившуюся прядь обратно за ухо.
«Никогда не любил мультяшки и комедии. Мой батя говорил, что это для слабаков, а боксеры должны смотреть только боевики».
Он резко выпрямился, сложил руки на груди и перестал улыбаться. Инга окинула его внимательным взглядом. На голове ежик коротко стриженных волос. Из-под ворота кожаной куртки выглядывает синяя адидасовская олимпийка. Сбитую костяшку мизинца на средней фаланге подпирает золотая печатка. Словом, бандит как бандит, только вот кроссовки. «Слушай, Семен, а ты не хочешь хоть краем глаза сам посмотреть этот мультик?» Неожиданно предложила она.
«Кто я?» —
Мультяшки? Инга, да ты что? Меня же ребята засмеют. Он снова широко улыбнулся и потрогал челюсть пальцами, как будто проверяя, на месте она или нет. Инга подумала, что у него это рефлекторное. Когда тебя часто бьют на ринге в лицо, ты невольно начинаешь постоянно о нем беспокоиться.